Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на светлом радио. Игумен Староладожского Никольского мужского монастыря из прекрасного Южно-Сахалинска, игумен Филарет Пряшников, сегодня отвечает на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. Говорим сегодня о прощении. И уж простите меня, дорогой отец Филарет, не могу не вернуться к той февральской страшной трагедии 2014 года, о которой мы уже сегодня поговорили. Скажите, вы с этим человеком говорили? А если не говорили, то хотите ли? А если хотите, то чего бы вы ему сказали? Мне важен этот вопрос, потому что, ну, неизбежно все равно мы все ставим себя на ваше место.
Ну, желания такого не возникало. Ну, и я думаю, что если будет возможность, я даже не знаю, захотелось бы мне это вообще встретить в своей жизни. Может быть, это и пока мне не надо. Пока не надо. Вот. Не знаю. Даже затрудняюсь ответить на вопрос.
Это очень, ну, для меня по-человечески. Я гораздо менее опытный, чем вы, но вот по-человечески для меня это свидетельство того, что вы не простили.
Нет, нет. Это совершенно не так. Вот как все-таки простить — это...
Так.
Это понять человека, да, простить — это значит принять, может быть, а я пока, вот, ну, я не могу смириться с тем, что произошло, наверное, в моей жизни, вот это, наверное, самое очень сложное, если психологически приходить, потому что как христианин я понимаю, что это нужно, вот, а как человек я пока, мне сложно это пережить, и до сих пор, вот 8 лет прошло, но я думаю, что любой человек, который прикоснулся с потерей близких людей, детей близких, вот таким образом. Потому что когда идет естественная смерть, когда есть естественное утухание, допустим, ты понимаешь, что конец неизбежен. А вот когда это происходит все в одну секунду, то, конечно, тяжело это принять. Я думаю, что тот, кто пережил потерю близких таким образом, он до конца не может не то что смириться, а, наверное, ответить, я говорю еще, ответить на эти вопросы. Я не хочу зла никому, в том числе и тем людям, которые причинили там боль не только мне, да, но и родителям Владимира. Вот. Но все-таки мы живем дальше. А что будет дальше, мы посмотрим, еще не знаем.
Вот видите, даже вы сейчас, дорогой отец Филарет, противопоставили человеческое и христианское. То, что мы должны, как христиане, как люди со Христом, мы не способны сделать, как человек, как дети Адама и Евы.
Нет, но мы же двухсоставное существо. Мы же состоим из материального и духовного, да?
Да, да, да. И есть просто вещи, которые для нас невозможны, в принципе невозможны.
Опять же, вспомните Христа. Я вот всегда привожу пример Господа, потому что для нас он, ну, недосягаемая высота, но хотя бы мы должны оглядываться на него, как он поступал. Вспомните случай с Лазарем. И когда ему сказали, что твой друг Лазарь умер, что сделал Христос? Он заплакал. Понимаете, он прослезился. А он, будучи великим Богом, и зная, что через какое-то время произойдет чудо из чудес, он заплакал. А чего он это сделал? То есть, понимаете, вот духовное – это не всегда отрешенность от каких-то эмоций, которые присутствуют у человека, эмоции радости. Да, и я тоже вспоминаю также Господа. Первое чудо, где он совершил? В Кане Галилейской. На свадьбе был. И что он сделал? Из воды сделал вино. Так вот вопрос. Он что, там сидел в углу? Или он также радовался вместе со всеми? Переживал? И вы знаете, апостол Павел тоже говорит. Кто радуется, радуйтесь с ними. Кто плачет, плачьте с ними. То есть, наверное, где-то человеческие вот эти вот... И жизненные опыты, эмоции, и боль, которая так или иначе в человеке возникает, естественно, потому что это наши естественные, как называется, страсти. Не в смысле греховной страсти, да, а страсти, вот, которые, значит, у нас есть по природе. Переживать, радоваться, плакать, смеяться, и прочее. То есть вот, наверное, я бы в этом плане отметил, потому что мы не небожители, мы не ангелы, а мы человеческие существа. Иногда действительно обиду простить очень тяжело. Но со временем человек приходит к этому. Человек, конечно же, простит. И вы знаете, будучи настоятелем монастыря, вот я уже 2 года как совершаю свое служение здесь, до этого много где служил, и приходскую жизнь знаю, да, и епархиальные сложности и трудности жизни, когда был начальником, руководителем отдела в Южно-Сахалинске. Сегодня вот вы вспомнили наш монастырь. И я сегодня совершаю служение в Ленинградской области, потому что Староладожский Никольский мужской монастырь – это рядом с Санкт-Петербургом находится. Вот. И научаешься в любом случае обращать внимание на людей, искать снисхождение к людям, потому что у каждого свой характер, у каждого есть свое. Конечно, как начальствующий ты можешь, так сказать, строго сказать, выговорить, наказать. А вот сложнее, чего нам сегодня не хватает – понять человека. Но понимаете, вот я говорю, что доля ответственности любого человека за грех, он разный, грехи бывают разные, и отношение к тебе бывает совершенно разное, и нанесенные там духовные, может быть, душевные раны, они тоже бывают очень разные. Иногда можно просто обидеться за одного слова, вот, да, то есть тоже надо с этим бороться, и мы обязательно в христианстве этот путь проходим, пока не пройдем вот эти все ступени. Иоанн Лествичник описывает все, от чего мы должны отказаться в этой жизни, что должны переменить в себе, вот, поэтому и прощение, вы правильно сказали, Господь прощает без остатка, но даже у него есть определенные условия.
Какие?
Человек должен захотеть получить это прощение.
Есть ли вот то, что Господь не простит? Ну, кроме отсутствия раскаяния.
В святоотеческом предании говорится, что грех не раскаянный никогда не простится, то есть неосознанный, непонятый.
А все остальное простится?
Господь прощает безусловно, без всяких условий, человеку, который только скажет «прости». И мы здесь тоже с вами вспоминаем евангельскую историю. На кресте Господь висел. Кого он простил? Разбойника? За что простил разбойника? У которого руки были по локоть в крови. Но это Господь, понимаете? Он прощает человека даже за одно раскаяние. Вспомни меня, Господи, в царстве Твоем. Неужели разбойник там сидел, висел на кресте, каялся в своих грехах, в своих неправдах, кого убил, кого там зарезал, все прочее? Нет. Он просто пожалел и сказал: «Вспомни меня, Господи, вспомни меня. Не зайди, не возьми», как тот, который слева кричал, да, «если ты Христос, спаси себя и нас, давай, сделай это». Вот видите, вот как все очень глубоко бывает в понимании проблем.
Но перед этим разбойнику сначала пришлось выразить и почувствовать сочувствие, соболезнование Христу, который действительно был невиновен, и сначала разбойник все-таки вслух признал. Это тоже важно, потому что просто в минуту отчаяния закричать «помогите», да, этого недостаточно, когда тебе больно, страшно и выхода нет.
Он жалился над страдающим.
Но да. Разбойник-то забыл о себе в этот момент. Он сначала... Он жалился над страдающим Христом. Вот что важно. Он не просто попросил, да? Он совершил очень важное преображение. Он преобразился очень, очень серьезно в этом смысле. В отличие от второго разбойника. Заглянем на очень соседнюю буквально страницу с этим эпизодом. Евангелие от Луки, глава 23, «Отче, отпусти, им не ведают, что творят». Знаете, я много думал и думаю над вот этими словами Христа, ведь Он Бог. Он не только человек, но и Бог. Но как человек, я вижу в этих словах, что как человек, Он не считает себя вправе вообще прощать этих людей. Это не в Его юрисдикции, это не в Его возможностях, да? Это может только Бог. Другими словами, как я это читаю? Мне хотелось бы простить этих людей, но я не могу. Господи, ты можешь простить их. Прости им. Понимаете? Из чего я делаю вот какой вывод? Мы люди. Мы бы даже, если бы хотели бы, у нас все равно будут шрамы, у нас все равно будут раны, у нас все равно будет боль, у нас все равно будет понимание того, что мы не поймем, не примем, не влезем в шкуру человека, который причинил нам вот это страдание. И мы не простим, потому что это не в нашей природе. Но Господь, Господь может. И все, что мы можем в этой ситуации, бессилие какое-то, какого-то, мы можем молиться за то, чтобы Господь им простил, понимая, что сами простить мы не можем.
Ну, вы знаете, еще раз хочу сказать, что значит простить, это значит понять. Полноценно и без всякой оговорки прощает, конечно, Господь. Человек должен жить так, чтобы тем людям, причинившим тебе какую-то боль, не отвечать злом, потому что зло, оно никогда не будет побеждено злом, только добром. И когда мы проецируем, а иногда и не проецируем ничего, в ту сторону, где, откуда пришла боль, это уже есть начало прощения. То есть нежелание зла другому – это уже начало прощения. Господь молится на кресте за этих людей, безумных людей, и Он ведь говорит, не ведают, что творят. Иногда человек... доля ответственности, когда не знаешь, что делает, а когда знаешь и намеренно ты делаешь, две разные доли ответственности. Да? Я говорю об ответственности человека, если мы говорим о людях. Вот. Поэтому вот самое главное, я считаю, в деле прощения другого человека. Ну, понимаете, мы вот обобщаем, потому что жизненные ситуации совершенно разные бывают. Иногда дети не могут простить своих родителей, годами не разговаривают. С родителями, пускай какие-то дни. Вот часто бывает так, приходишь, а не общаешься. Так вы что, родители, что такое родители? Часы, минуты, секунды, и у вас не будет их. Понимаете, так же и бывает, и родители не хотят знать своих детей. А корень-то в чем? Непрощение. Вот в чем проблема-то. И эта проблема, она потом ложится на все остальное. Вот. Но здесь тоже вступает закон любви. Хотя бы не желать зла, хотя бы не способствовать расширению там, этого конфликта или неприязни. А как мы часто делаем? Мы, когда встречаемся со знакомыми и обсуждаем какую-то ситуацию, даже вот, да, скандал в семье или конфликт в семье, мы же пытаемся того человека выгородить более в худшем свете. А когда ты даже не осуждаешь источник того, что происходит сегодня в вашей семье, на работе, допустим, были друзья, стали, как вы говорите, нерукопожатные, да, но хотя бы про этого друга не говорить плохого, это уже прощение. И правильно вы говорите, когда он придет и попросит у вас помощи, помочь, безусловно, поступить так, как нас учит Господь. Но не говорить плохого, не желать зла, сопереживать и сочувствовать. Это тоже есть дар прощения, я так считаю. Потому что прощение не должно быть, ну, знаете, какое вот простил и все, как-то бездумно, нет. Потому что любая жизненная ситуация – это наша жизненная школа, это духовная жизнь, и мы этому чему-то учимся. Вот. Поэтому вот так бы я ответил на этот вопрос. Вопрос очень сложный на самом деле. Иногда священнику даже тяжело разговаривать. Вот, и искать, потому что священник тоже не может все знать до конца.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Игумен Староладожского Никольского монастыря, кандидат теологии, игумен Филарет Пряшников сегодня отвечает на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. У меня к вам вот какой вопрос, и он тоже не из простых. Как вы понимаете, вообще как это работает? То, что Господь не простит нам, если мы не простим им. Господь не простит мне, если я не прощу Его. Это что за око за око?
Нет, это из той серии, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, поступайте и вы. Вы хотите, чтобы вас прощали, прощайте и вы. Вы хотите, чтобы вас понимали, понимаете вы другого человека. Понимаете? Вот это закон, основание совсем другое. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, поступайте вы. Но действительно, если мы людей не будем прощать за обиды, за оскорбления, за, ну, еще за какие-то вещи, то Бог и нам не простит. Потому что в любом случае в нашей жизни будет точно такие же ситуации, когда уже мы будем обидчиками, когда уже мы будем источниками. Ведь человек не застрахован от неправильного поступка. Это тоже духовный такой закон. Это закон бумеранга. То есть если ты этого не отпускаешь, то это потом придет к тебе, и ты уже станешь источником ссоры, непонимания или еще чего-либо. Поэтому мой ответ такой, что это все строится на «поступайте так, как…» Вот я хочу, чтобы меня простили, если я кого-то обижу, значит, я должен простить. И Господь, видя это, Он и простит меня обязательно, потому что я буду понимать, снисходительно относиться к слабостям другого человека. Апостола Павла давайте вспомним. «Тяготы друг друга носите». А что такое тяготы? «Так и исполните закон Христов». А что такое закон Христов? Поэтому вот тяготы друг друга – это наши вот эти вот несовершенства. И иногда чувствую вины. И несовершенство прежде всего. Несовершенство, которое есть. Каждый человек может споткнуться, каждый человек может ошибиться.
Вопрос, который я даже сформулировать с легкостью не могу. Как это работает? Вот мы умираем, встречаемся с Господом, и Господь что? Он говорит нам, что вот ты там не простил вот этого, вот этого, вот этого, и поэтому я тебя тоже не прощаю. Не совсем понимаю. Вы знаете, я в своей жизни стараюсь, ну, как стараюсь, это даже не из-за того, что я там вот прям такой весь возвышенный христианин и молитвенник. Не молитвенник я просто надеюсь, что я в какой-то хоть степени христианин. Но меня родители так воспитали, что вот надо стараться жить так, чтобы вот как ты, так и тебе. Ну, вот это просто, это даже не христианство, это просто, ну, закон совести какой-то гражданской, да, не более того. То есть у меня нету за спиной каких-то чудовищных, слава богу, по крайней мере, пока, чудовищных случаев, когда я поступил с человеком так, как не хотел бы, чтобы со мной поступали. Да со мной гораздо хуже поступали. Но как-то ничего, живем. Как это будет? Что это будет? Вот я хочу услышать ваше представление о механизме. Понятно, что мы не знаем, да, мы верим, мы надеемся. А потом я поделюсь с вами своими, потому что я размышляю тут недавно о природе семи смертных грехов и вообще, что это такое. Вдруг сообразил, о чем же идет речь, как мне кажется. И, скорее всего, я заблуждаюсь в тысячный раз, но мне интересно ваше мнение.
Ну, вообще, во-первых, непрощение обид или непрощение обидчика – это тоже грех, да? Ну, входит, так сказать, в перечень на исповедь, когда мы готовимся, и там очень-очень много вот этих вот всех негативных качеств. То есть то качество, которое надо изжить из себя при жизни. Потому что когда Господь позовет нас, призовет, Он совершенно, на мой взгляд, поставит радикальные вопросы. Радикальные вопросы. «Я хотел кушать, ты меня не накормил. Я был в темнице, ты ко мне не пришел. Я нуждался в твоей помощи, ты отвернулся от меня». И да, и это пророчество всеобщего суда. Это же прообраз нашего частного суда. Господь спросит намного серьезные вещи. Как ты относился к своим близким, которые приходили к тебе, да, и просили? Я приходил через них к тебе. Вот. Поэтому я думаю, что и жить из себя вот эти вот вещи, которые нам мешают быть совершенными. Вот, да, возможно ли обычному человеку прощать, а не святому? Ведь мы все грешные люди, но мы призваны к святости, к преодолению различных наших греховных качеств, в том числе непрощения обид, в том числе непонимания другого, в том числе отворачивания руки помощи, когда это необходимо, потому что, знаете, где-то написано, что Бог помогает ближним через твои руки. Вот помолился нуждающийся, да, и к тебе обратился кто-то. Вот. Поэтому здесь все очень сложно, а вот Господь спросит меня, безусловно, когда Он встретит, и Может быть, там и спрашивать ничего не надо, он все будет знать и так. Но вот эти греховные вещи преодолевать необходимо здесь. Научиться не осуждать, здесь научиться. Почему? Потому что с этим греховным негативом, как я вот читаю святоотеческое предание, размышляя тоже над этим моментом, потому что эти грехи, переходя в тот мир, они будут жечь тебя. Вот ад где. Если здесь я имею возможность руки, ноги сотворить то, что мне хочется, да, то там я уже не буду в этом теле, там совершенно будет иное пребывание. И вот, как Господь говорит, Царство Божие внутри вас есть, так и ад начинается здесь, когда человек не изживает из себя грех. Это очень важно.
Очень созвучно моим размышлениям, очень. Но у меня в моих умозаключениях немножко иначе расставлены какие-то смысловые акценты. Семь смертных грехов, я долго думал, а что они такие смешные? Гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство, лень. Там нет убийства, там нет кражи, да, то есть там нет предательства. То есть всего того, что гораздо страшнее, чем банальное обжорство. Вроде как, тем не менее, Василий Великий, Григорий, по-моему, Великий, сказал, что вот они, семь смертных грехов. И гнев, кстати, как я его вижу, мы много говорили с психологом о природе гнева. Гнев – это, по сути, и есть корень того, что вот мы называем непрощением, да? Это то, что выросло из неоправданных ожиданий, твои ожидания не оправдались, из этого возникла там злость, из злости гнев, из гнева ярость, из ярости там убийство, ну вот все оттуда ползет. На самом деле все очень просто. Вот в этих семи состояниях, верно сформулированных, человек может все что угодно, кроме одного. Человек не может услышать Бога, человек не может поговорить с Богом. В этих семи состояниях у человека есть его большой жирный «я», да? «Я, мне, я». И вроде по сути он не делает ничего страшного, но ленится. А на самом деле он делает самое страшное, что может быть вообще на свете. Он отворачивается от Бога. А рай и ад, как я их себе представляю с высоты своих там 4 лет в церкви, это очень просто. Рай – это там, где есть Бог, а ад – это там, где Бога нет. И в раю ты или в аду зависит от тебя и только от тебя. И здесь, и сейчас, и только здесь, и сейчас. И когда ты не прощаешь, это не значит, что Господь потом ткнет в тебя в пальцем и скажет: «А, вот ты не простил, и я тебя не прощаю, в наказание тебе». Да нет. Просто пока ты не отпустил это, пока ты зациклен на этом, пока ты вцепился себе ногтями в запястье и воешь от боли и говоришь, что мне больно, я, ты не услышишь Бога. А ты не обратишься к Богу. А обратиться к Богу ты сможешь лишь тогда, когда отбросишь все это, найдешь себе силы отбросить все это. Сказать: «Господи, не важно, что я, важно, что ты, важно, что я с тобой». И вот в этом состоянии будет рай. А пока ты этого не сделаешь, будет ад.
Ну, я с вами, безусловно, соглашусь. И самое главное, чтобы люди понимали, остальные люди понимали это что. Но еще раз хочу сказать, что очень сложно бывает перейти, пройти, потому что это тоже определенно не сразу. Не сразу можно, значит, прийти к тому ощущению. Ведь иногда я говорю, что конфликты между людьми, которые не могут друг друга простить, длятся десятилетиями. Это страшно. Вот это страшно. Когда мы вроде бы даже и верующие, да, и не можем отпустить, ну, там, какое-то несправедливое слово. Но все равно я говорю, что безвыходных ситуаций не бывает. Человек, наоборот, пройдя все, он выходит более мудрым, он выходит, в любом случае, переживая, ближе к Богу становится, потому что Господь всегда рядом с тобой тогда, не когда ты в благоденствии, а когда ты в поиске, в испытаниях, в борьбе. Вот когда есть борьба, тогда Бог с тобой. Да? Помните, как тоже в святоотеческом предании. Человек заболел, и значит, Бог тебя посетил. Вот один монах не болел несколько лет, он прям страдал, говорил: «Бог оставил меня, Бог покинул меня». Вот. А если у нас есть болезни, если у нас есть еще душевные переживания, а если еще есть духовные искания какие-то, которые мы черпаем из жизненных ситуаций, читаем что-то, научаемся, значит, в нас борьба еще есть. И борьба, и стремление к лучшему. Потому что вот эти вот великие добродетели христианские, вера, надежда и любовь. Вот что такое надежда? Это надежда на то, что спасение тебе есть, спасение возможно, что ты, пройдя все это, обязательно в конце встретишь Господа, к которому мы все стремимся, всю свою жизнь, все свои стопы, все свои мысли направляем к Нему. И молимся каждый раз, Отче наш читаем. И, конечно же, стараемся учиться быть похожим на Него.
У нас осталось полторы минуты, и я прошу вас о невозможном. За полторы минуты ответить на мой последний вопрос. Имею ли я право наказать? Господь имеет. Пророк Иеремия так и пишет. Неужели вы думаете, что я не накажу вас? Народ и наказывает.
Наказание равно вразумление. Бог вразумляет нас. Бог никогда не наказывает человека.
А у меня нет такого права?
А он вразумляет. Но когда вы наказываете своего ребенка, вы все-таки хотите, чтобы он понял, за что он получил ремнем? Или вы хотите его истязать, чтобы он потом вас ненавидел?
Вот, Бог с вами, я вообще детей не бью.
Но даже нет, иногда вразумлять надо. Родители вразумляют своих детей. И меня воспитывали так, вразумляли, не били, не истязали, а вразумляли. Вот так и Господь вразумляет человека, а мы имеем ли право мы наказывать? О, я даже не знаю, я вот стараюсь людей, своих близких не наказывать, но вразумлять иногда приходится. Сказать какое-то слово, остановить, да, или даже где-то поспорить и не согласиться. А вот чтобы наказывать, каким образом? Лишить довольствия, отлучить от причастия, отлучить от общения. Вот что здесь подразумевается?
Дорогой отец Филарет, у меня много вопросов осталось. В частности, у меня остался огромный, неотвеченный, незаданный вопрос об искуплении. Об искуплении с христианской точки зрения. Угу. Не с уголовно-процессуальной, а с христианской. Ведь есть же такое понятие, как искупление. Мне очень важно понять, как это работает. Я к тому, что я приглашаю вас однажды вернуться к разговору здесь, в программе «Вопросы Неофита». А за этот час я вас очень благодарю. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за вопросы и общение.
Игумен Филарет Пряшников, игумен Староладожского Никольского мужского монастыря, сегодня отвечал на мои вопросы. Я Александр Ананьев. Прощаюсь ровно на неделю. Всего доброго. Не злитесь друг на друга. Любите друг друга. Хотя не мне вам рассказывать, как это бывает порой непросто.
Светлый вечер. На радио «Вера».